Глава 21. Сожженные микросхемы. Возвратившись с юга, мы застали в Пекине осень. Ночи уже стали прохладными. Температура опустилась, и вместе с ней угас энтузиазм военных по поводу нового оружия. Вернувшись в центр, мы узнали от полковника Сюя, что Главное управление вооружений не собирается оснащать войска большим количеством орудий, выпускающих шаровые молнии, а численность рассвета не будет увеличиваться. Такое отношение высшего командования было обусловлено в первую очередь возможными методами защиты от шаровых молний. Созданное нами оружие само было собственным проклятием. Магнитное поле могло как ускорять, так и отклонять шаровую молнию, поэтому противник мог для защиты от нее использовать поле обратной полярности. Как только оружие будет опробовано в боевой обстановке, тотчас же появится эффективная защита от него. Следующим этапом работ стала попытка преодолеть защитное магнитное поле, сделав основной целью шаровых молний не живую силу, а технику, в первую очередь высокотехнологичное оружие. Основная мысль заключалась в том, чтобы собрать макроэлектроны, способные плавить электрические провода. Такое оружие будет эффективным средством по выведению из строя высокотехнологичного оружия противника. Однако в ходе экспериментов возникла серьезная проблема. Шаровая молния, плавящая электропроводку, также разряжалась и в крупные металлические объекты. А поскольку для того, чтобы расплавить крупный металлический объект, требуется многократно больше энергии, эта форма шаровой молнии основную часть своей энергии разряжала в металлический объект, и проводке практически ничего не оставалось. Эффективность получалась низкой, потенциальный ущерб неприятельскому вооружению был крайне слабым. Естественно, далее мы предположили, что замечательной целью для шаровой молнии станут микросхемы. Во-первых, микросхемы состоят из уникального материала, который больше нигде не используется, и, следовательно, ничто постороннее не будет отнимать энергию шаровой молнии. Кроме того, микросхемы маленькие, поэтому относительно слабый разряд уничтожит их в большом количестве. Для современного высокотехнологичного оружия уничтожение микросхем приведет к непоправимым последствиям. Однако макроэлектроны, разряжающиеся в микросхемы, мы прозвали их пожирателями микросхем, встречались крайне редко, подобно жемчужинам в имперской короне шаровой молнии. Для того, чтобы накопить их в достаточном количестве, требовалось отловить огромное число макроэлектронов и подвергнуть их спектральному распознаванию, а на это были нужны значительные средства. Однако высшее начальство прекратило финансирование нашего проекта. Для того, чтобы вернуть интерес и обеспечить финансирование дальнейших исследований, полковник Сюй решил устроить демонстрацию с использованием уже накопленных пожирателей микросхем. Испытания должны были состояться на танковом полигоне, куда мы с Лин Юнь в свое время ездили знакомиться с системой защитных щупальцев. Теперь здесь царила полная тишина. Земля, исполосованная танковыми гусеницами, заросла травой. Мы увидели два танка модель 2005, доставленных накануне для того, чтобы быть использованными в качестве мишеней. Первоначально предполагалось, что на испытаниях будут присутствовать только представители Главного управления вооружений, но благодаря приглашению, разосланному за 2 часа до начала, число наблюдателей удвоилось. В основном это были офицеры генерального штаба, в том числе один генерал-майор и один генерал-лейтенант. Первым делом мы провели гостей к целям. Помимо двух танков, на огневом рубеже стояли несколько бронетранспортеров, оснащенных различным электронным оборудованием военного назначения. В одном имелась рация с перестройкой рабочей частоты, в другом — радиолокационная станция, в третьем — несколько надежных компьютеров армейской модификации. Компьютеры были включены, на экранах светились различные заставки. В качестве дополнительной мишени использовалась допотопная ракета класса «Земля-воздух». Все мишени выстроились в ряд. После того, как гости осмотрели мишени, мы открыли электронные блоки, демонстрируя исправные микросхемы на печатных платах.
«Молодой человек, вы хотите сказать, что ваше новое оружие полностью выведет из строя всю электронику?» — спросил генерал-лейтенант.
«Так точно, товарищ генерал», — ответил я, — «но все остальное оборудование останется нетронутым».
«Микросхемы выгорят вследствие электромагнитной индукции, порожденной молнией, правильно?» — спросил генерал-майор, относительно молодой, судя по всему, имеющий техническое образование.
«Нет», — покачал головой я.
«Электромагнитная индукция обычной молнии будет многократно ослаблена эффектом клетки Фарадея, в роли которой выступит металлический корпус танка. Но шаровая молния проникнет сквозь броню и превратит все микросхемы в пепел».
Переглянувшись, генералы усмехнулись и покачали головой, судя по всему, нисколько не убежденные. Затем Линь Юнь и полковник Сюй отвели всех на огневой рубеж, расположенный в 500 метрах от мишеней, и продемонстрировали орудие, выпускающее шаровые молнии. Оно было установлено на автомобиле, который раньше использовался для транспортировки пусковой установки реактивных снарядов.
«У меня особое чутье насчет оружия», — сказал генерал-лейтенант. «Оружие большой мощности, независимо от внешнего вида, обязательно обладает каким-то скрытым качеством. Но здесь я такого качества не вижу».
«Товарищ генерал, первая атомная бомба была похожа на большую железную бочку», — возразил полковник Сюй. «Ваше шестое чувство применимо только к обычному вооружению».
«Надеюсь», — сказал генерал.
Перед началом стрельб из соображений безопасности мы соорудили для наблюдателей бруствер из мешков с песком, и все гости укрылись за ним. Через 10 минут начались стрельбы. Орудие, выпускающее шаровые молнии, во многом действовало как обыкновенный пулемет. Спусковое устройство и прицельное приспособление были полностью идентичными. В первой конструкции стрельба велась под управлением компьютера. С помощью мышки перекрестие перемещалось на мишень, и ствол автоматически направлялся в эту же точку. Однако для этого требовалась сложная электронно-механическая система. Орудие не нуждалось в точном наведении. Даже при небольшом отклонении грозовой шар все равно сжигал цель. Поэтому мы решили использовать для управления этим совершенным оружием более примитивное средство, отчасти вследствие жестких временных рамок, но также для максимального повышения надежности. Сейчас орудием управлял сержант, опытный наводчик из «Рассвета». Сначала раздался оглушительный треск, звук, издаваемый искусственными молниями, необходимыми для возбуждения шаровых молний, выходящих из пусковой трубы. Тотчас же появились три грозовых шара, сияющих оранжево-красным светом. С пронзительным свистом они устремились по направлению к танку, один за другим на расстоянии приблизительно 5 метров, и исчезли, поразив цель, словно слились с танком. Затем изнутри танка донеслись три взрыва, четких и резких, словно снаряды разорвались не где-то далеко, а прямо рядом с нами, после чего были обстреляны и другие мишени от 2 до 5 шаровых молний на цель. Треск возбуждающих электрических дуг, свист летящих грозовых шаров, затем взрывы при поражении цели — эти звуки следовали один за другим. Было видно, как на удалении 500 метров 2 шаровых молнии не поразили мишени или прошли сквозь них, не взорвавшись. После того, как последняя шаровая молния поразила зенитную ракету, наступила тишина. 2 шальных шара полетали какое-то время среди мишеней, затем один за другим беззвучно исчезли. Один бронетранспортер дымился, однако у всех остальных мишеней был такой вид, будто ничего не произошло.
«И что делают эти ваши сигнальные ракеты?» — спросил у Линь Юнь один из полковников.
«Сейчас сами увидите», — с гордостью заявила та.
Все покинули укрытие и прошли 500 метров до мишеней. Несмотря на то, что я был уверен в результатах, которые мы должны были увидеть, я, тем не менее, немного нервничал в присутствии всех этих старших офицеров, от которых зависела судьба нашего проекта. Стоящий перед нами бронетранспортер больше не дымился, но в воздухе чувствовался резкий запах, усиливающийся по мере нашего приближения. Генерал спросил, что это такое.
«Это озон, образовавшийся при разряде шаровой молнии», — объяснила Линь Юнь. «Товарищ генерал, возможно, в будущем этот запах сменит над полем боя запах пороха».
Сначала мы с Линь Юнь подвели гостей к бронетранспортеру. Все столпились вокруг, пристально рассматривая броню, очевидно, в поисках обожженных следов, но ничего не находили. Корпус бронетранспортера не получил никаких повреждений. Мы открыли люк, и кое-кто из гостей засунул туда голову. Однако, помимо еще более сильного запаха озона, каких-либо повреждений видно не было. Четыре компьютера по-прежнему стояли вдоль одного борта, но сразу же бросалось в глаза то, что все экраны погасли. Мы вытащили один компьютер из бронетранспортера, и Линь Юнь быстро вскрыла темно-зеленый корпус. Я перевернул его, высыпая изнутри белый пепел вперемешку с маленькими черными обломками. Затем я поднял компьютер, демонстрируя его гостям, и в толпе раздались изумленные восклицания. На материнской плате две трети микросхем отсутствовали. Изумленные восклицания продолжались. В танке модель 2005 больше половины микросхем связного оборудования и радиолокационной станции превратились в пепел. Когда мы, наконец, вскрыли головную часть зенитной ракеты, восклицания достигли апогея, поскольку весь модуль наведения превратился в усыпальницу сожженных микросхем. Два офицера ракетных войск, которым было поручено извлечение боеголовки, смотрели со страхом на нас с Линь Юнь, затем оглянулись на оставшееся на огневом рубеже орудие, и у них на лицах появилось такое выражение, будто они увидели призрака.
«Это оружие лишит сил целую армию», — заявил генерал-лейтенант.
Наблюдатели восторженно захлопали. Если бы оружие на основе шаровой молнии нуждалось в рекламном лозунге, ничего лучше нельзя было бы придумать. По возвращении на базу я обнаружил, что шаровая молния причинила ущерб и моему личному имуществу. Переносной компьютер, который я брал с собой на испытание, вышел из строя. Вскрыв его, я обнаружил внутри мельчайший белый пепел. Я дунул, пепел поднялся в воздух, и я закашлялся. Взглянув на материнскую плату, я увидел, что процессор и два блока памяти емкостью по 256 мегабайт исчезли, превратившись в пыль, которая сейчас летала вокруг меня. Во время боевых стрельб я находился вдвое ближе к точке возбуждения шаровых молний, чем все остальные, чтобы наблюдать и записывать, но все равно значительно дальше 50 метров в зоне, обыкновенно считавшейся безопасной. На самом деле я сразу же должен был понять, в чем дело. Микросхемы имели такие крошечные размеры, что каждая была способна поглотить лишь небольшую талику энергии, высвобожденной шаровой молнией, предоставив остальной части действовать на большом удалении. Для таких крохотных целей, как микросхемы, радиус поражения шаровой молнии значительно увеличивался.